В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Спустившийся из дворца. Зачем, куда и почему решил вернуться Бездина Иванишвили?
С важнейший для нашей страны период Бездина Иванишвили сформировал партию «Грузинская мечта». Должен сообщить, что я от имени всей команды попросил основателя нашей партии вновь возглавить ее.
Одиночество в Ахалгоре. Как встретили Анатолия Небилова в отдаленном районе?
Многие местные, которые раньше не пропускали встречи с резидентами, на эту встречу не пошли. Я спрашивала, почему, и они ответили, что смысла не видят.
А каталонская гастроль-премьера, как делегация Абхазии на выставке в Барселоне, пришлось срочно менять своего главу.
Мы очень переживали, и мы не освещали, не давали никакой информации. Период проведения самой выставки, чтобы наши заингурские соседи, недоброжелатели не смогли повлиять на этот процесс.
Все это, а также панихида спустя десятилетия в Грузии прощается с погибшими в Абхазской войне. Что думают в Южной Осетии о событиях в Армении? Рубрика «Голоса». Почему Южная Осетия озаботилась стратегическим запасом? Рубрики «Обзор прессы» и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Амина Умарова.
Макрон заявил, что Трамп, вероятно, выйдет из ядерной сделки с Ираном. Выборы нового премьер-министра Армении пройдут 1 мая. Миллиардер Иванишвили возглавит правящую партию Грузии. Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, примет решение о выходе Соединенных Штатов из соглашения об иранской ядерной программе. Об этом заявил перед отлетами из США, завершивший официальный визит в эту страну, президент Франции Эммануэль Макрон.
Мон ангажемент, мон акцион.
Моя приверженность, мои действия заключаются не в том, чтобы убедить президента Трампа уйти от его обязательств, о которых он говорил каждый день, или убедить передумать. Я не Сизиф. Я считаю, что мы должны пытаться найти эффективный способ для создания подлинной многосторонности. Ядерная сделка с Ираном была одной из главных тем переговоров лидеров США и Франции. Макрон выступил с предложением пересмотреть параметры договора, заключенного шестью мировыми державами с Ираном, чтобы учесть обеспокоенность США. Трамп, в принципе, не отверг эту идею, однако против нее высказались Россия и Китай, которые также являются участниками соглашения. Сдержанную позицию занимает и Евросоюз, который настаивает на необходимости соблюдения существующего соглашения, пока не будет заключено новое. Макрон также подверг критике ряд внешнеполитических шагов администрации Трампа, в частности, выход из Парижского соглашения по климату или соглашений по свободной торговле. Он назвал непоследовательность американской внешней политики безумной в долгосрочной перспективе. Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян сегодня проинформировал, что парламент соберется для выборов нового премьера 1 мая. Об этом сообщается на сайте парламента. На место премьера, ставшее вакантным после отставки Сержа Саргсяна, претендует лидер массовых акций протеста, оппозиционер Никол Пашинян. Других кандидатур пока официально не выдвигалось. В Москву на переговоры прибыл министр иностранных дел Армении Эдвард Налбалдян. Он находится в России с вечера 25 апреля, рассказал Интерфаксу неназванный источник в дипломатических кругах. С кем именно проводит встречи Налбалдян, не уточняется. Но источник заявил, что переговоры посвящены политическому кризису в Армении и отношениям с Россией. 26 апреля в Москву также прибыл исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Армен Геворкян, рассказали в его пресс-службе. Он также намерен участвовать в переговорах. Идет ли речь о тех же встречах, что и Налбандяна, не уточняется. Лидер протестного движения Никол Пашинян в четверг призвал своих сторонников прекратить блокировать улицы в Ереване. Он заявил, что необходимо восстановить нормальное движение транспорта. Массовые уличные акции в Армении за смену власти проходят уже 2 недели.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на специальном брифинге, что основатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили согласился вновь возглавить правящую партию. Не исключено, что именно Бидзина Иванишвили станет кандидатом партии власти на предстоящих в октябре президентских выборах. Выступая на чрезвычайном брифинге в прямом эфире всех общенациональных телекомпаний, премьер-министр Георгий Квирикашвили, обладающий, согласно Конституции, всей полнотой власти в стране, заявил, что лично предложил миллиардеру Бидзине Иванишвили возглавить правящую партию «Грузинская мечта», и тот принял это предложение. В аннексированном Россией Крыму сегодня проходят обыски у крымско-татарских предпринимателей и активистов национального движения. Как сообщил глава запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, обыски проходят в частности в городе Белогорск у Али и Асана Бариева, а также у семьи Велиляевых. Обыски проводятся также и в других районах Крыма, в помещениях производственных баз и магазинов фирмы «Крымопт» и сети «Гузель», принадлежащей братьям Велиляевым. С чем связаны обыски, неизвестно. Подконтрольные России правоохранительные органы Крыма комментариев не дают. Международные правозащитные организации неоднократно обращали внимание на репрессии в отношении крымских татар со стороны российских властей. Сегодня мир вспоминает жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 32 года назад. По данным Международной шкалы ядерных событий, авария в Чернобыле оценивается по максимальному 7-му уровню и признана крупнейшей в истории атомной энергетики. В Киеве в ночь с 25 на 26 апреля состоялся поминальный молебен у мемориального кургана героям Чернобыля. В результате взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в ночь 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров. В основном это были территории Украины, Белоруссии и России. Непосредственными жертвами катастрофы стали десятки людей. От ее последствий пострадали тысячи человек. Возможные потери бизнеса из-за попыток российских властей заблокировать Telegram могут составить около 2 миллиардов долларов. Так, российские компании могут потерять миллиард долларов до конца 2018 года.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Бидзина Иванишвили официально возвращается в политику. Об этом стало известно после сегодняшнего партийного заседания. По мнению оппозиции и экспертов, возвращение миллиардера свидетельствует о глубоком кризисе в грузинской мечте. Тему исследовал Ираклий Арагвелидзе.
О возвращении миллиардера в политику после короткого утреннего совещания сообщил Георгий Квирикашвили.
С важнейший для нашей страны период Бидзина Иванишвили сформировал партию «Грузинская мечта», которая внесла решающий вклад в дело демократизации государства. Должен сообщить, что я от имени всей команды попросил основателя нашей партии вновь возглавить ее и получил его принципиальное согласие. В ближайшие дни состоится заседание политсовета, а затем общепартийный съезд, где делегаты единогласно изберут его председателем.
Правящей команде единодушны в оценках, что возвращение Иванишвили более усилит партию перед президентскими выборами, которые состоятся осенью. В оппозиции единодушно констатируют раскол и кризис в грузинской мечте. По мнению лидера Европейской Грузии Гиги Букерия, возвращение олигарха в политику не окажет никакого эффекта на развитие страны.
Выход реального правителя партии из тени подтверждает, что не только грузинская мечта, но и вся страна находится в глубоком кризисе. Однако его возвращение ничего не изменит до тех пор, пока не произойдет на выборах смена правящей команды.
Нас движение менее категоричны. Зампредседателя фракции Саломе Самадашвили даже увидела в происходящем некую долю позитива.
Тот факт, что Иванишвили изберут председателя, предателем не так уж и плохо. Он и без того из-за кулис управлял страной. Если произойдет формализация реального положения вещей, избиратель потребует с него за тот кризис, в котором сейчас находится страна.
Бывший спикер и член команды грузинской мечты Давид Усупашвили тоже видит в этом своеобразный итог.
Наверное, мы столкнулись с уникальным явлением в истории мировой политики, когда партия, завоевавшая конституционное большинство в парламенте, спустя год после триумфа оказывается на грани распада и покорно просит своего основателя вернуться, чтобы спасти ее от краха.
По мнению политолога Гии Хухашвили, возвращение Иванишвили в политику обусловлено объективной реальностью.
Кризис ведущей политической силы грозил перерасти в неконтролируемые события в масштабе всей страны, и предотвратить его мог только Иванишвили, как единственный весомый центр силы. Политическая элита в недрах мечты перессорилась, так и не успев толком сформироваться. В целом, я бы сказал, что для политэлит возвращение тяжеловеса связано с массой неудобств, что бы они ни говорили. Усиление правящей команды никак не может быть выгодным оппозиции. Ну а функционерам правящей партии, играющим в кабинетах в государственность, придется держать ответ перед реальным, а не формальным лидером, на которого, в случае чего, очень удобно было сваливать все неурядицы.
Политолог Вахтанг Забирядзе также считает, что возвращение Иванишвили было обусловлено острой необходимостью. В то же время эксперт считает, что по аналогии 2012 года вместе с ролью лидера партии Иванишвили должен взять на себя и всю полноту исполнительной власти.
Я считаю, что мы наблюдаем за первым этапом, за которым последуют другие шаги. Общественность мало волнует процессы, происходящие в недрах правящей силы, однако они зеркальным образом отражают ситуацию в стране. Поэтому ему придется взять на себя управление страной, а в противном случае его возвращение в другом амплуа лишено практического смысла.
Пока не названы сроки грядущего съезда грузинской мечты, аналитики не ожидают серьезных перестановок до его проведения. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. О дефиците бензина Иванишвили в жизни грузинской мечты еще до сегодняшнего анонса второго пришествия говорил наш постоянный автор Гея Нодия. Представляем вам его предвидение.
Грузинская мечта перешла на новый этап развития. Депутаты стали публично крыть друг друга. Первоначальный повод был смешной. Парламент поддержал кандидатуру Нини Какабадзе в правлении общественного вещания по квоте оппозиции. По идее, голосование техническое. Раз закон предусматривает такую квоту, спорить не о чем. Но часть членов большинства не согласилась, а один из них, Гедеван Попхадзе, заявил, что в знак протеста покидает фракцию. Как он объяснил, Какабадзе однажды в социальных сетях написала что-то оскорбительное о патриархе Грузинской Православной Церкви. А голосовать за такого человека, тем более в страстную неделю, ему совесть не позволяет. В мечте всегда были личности, приверженные экзотичным поступкам, так что поначалу над шагом Попхадзе просто посмеялись. Но все оказалось серьезнее. Еще несколько депутатов заговорили о том, что в рядах большинства есть проблемы. В частности, объектом их недовольства стал председатель парламента Иракли Кобахидзе, которого некоторые его коллеги обвинили в авторитарности. Заговорили о том, что существует с одной стороны команда Кобахидзе, а с другой команда Квирикашвили, премьера и формального лидера партии. Правда, никто не объяснял, чем эти команды друг от друга отличаются и за что конкретно борются. Анонсировано собрание большинства, на котором разберутся в ситуации. Хотя не совсем понятно, в чем именно ситуация заключается. В конце концов, стали открыто выговаривать и самое главное. Без вмешательства Бидзина и Иванишвили проблему не решить. Что позволяет определить реальную суть проблемы. Правящей партии его остро не хватает. После активного участия в кампании мечты перед парламентскими выборами 2016 года основатель партии, по мнению многих ее неформальный лидер, практически не показывается на публике. Мы можем лишь гадать, насколько и как он воздействует на политику правительства, но видно, количество людей, имеющих к нему доступ, крайне ограничено. Для рядовых членов парламента от правящей партии он все более становится недосягаемой фигурой. Это, однако, не меняет того, что в глазах активных сторонников мечты именно Иванишвили остается главным архитектором и направляющей силой партии. именно он определяет ее идентичность. Он солнце. Управленцы вроде Гвирикашвили и Кобахидзе могут лишь отражать исходящий от него свет. Но последние распри внутри партии показывают, что проект Иванишвили отстраниться от каждодневного управления, переложить все на менеджеров, но оставаться при этом гарантом единства партии и арбитром последней инстанции не слишком работает. Неформальному управлению не хватает самого управления. Возник дефицит лидерства и вместе с ним дефицит ответственности. Неясно, у кого какие реальные полномочия, кто может принимать решения того или иного уровня. Все это непонятно не только для публики, что, конечно, тоже неправильно, но, что главное, и для министров и депутатов. В такой системе получается, что премьер-министр и председатель парламента не настоящие. Они занимают ту позицию, какую занимают не потому, что имеют авторитет и поддержку партии, а потому, что в какой-то момент так решил Бедзина. Конечно, они стараются сколачивать свои личные команды тоже. Но насколько все это санкционировано лидером? Можно ли его убедить, что он не ставит ни на тех людей? Например, несколько месяцев назад пошел слух, что, возможно, Квиакашвили скоро перестанет быть премьером. А на его место готовят нынешнего министра внутренних дел Гахария. На чем он был основан? Просто какие-то люди решили, что Бедзина так думает. А проверить невозможно. Но если этому слуху верить, становится неясно, как к такому премьеру относиться. То же самое касается Ираклия Кобахидзе. Что значит, что он председатель парламента? Может ли он претендовать на то, чтобы обеспечивать дисциплину внутри большинства при голосовании? Например, насколько он уполномочен принуждать рядовых депутатов голосовать за Нинию Какабадзе? Если в каком-то вопросе член парламента ему открыто противостоит, значит ли это, что он противостоит и партии, то есть Бедзине? Единственный человек, который может внести ясность в такие вопросы, сам Иванишвили. Но до сих пор он предпочитает оставаться в тени. Однако, если ничего не делать, разногласия в его команде могут пойти глубже, а потом решать будет их еще труднее.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего постоянного автора Гия Ноди. Каталонская гастроль. После назначения премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия Геннадия Гагуля, его прежнее место работы президента Торгово-промышленной палаты республики заняла бывший вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава. Сегодня наш сухумский автор Виталий Шая побеседовал с ней и о работе самой палаты, и о выставке в Барселоне, где абхазской делегации пришлось срочно менять своего главу.
Вчера вечером в связи с назначением президента Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадия Гагулия на должность премьер-министра республики состоялось внеочередное заседание правления ТПП. Открытым голосованием президентом палаты была единогласно избрана Тамила Мерцхулава. Сегодня утром, еще до появления соответствующего сообщения на новостных лентах, я встретился с новым президентом ТПП, пока в кабинете вице-президента палаты, который она занимала около 2 лет, и, поздравив, попросил кратко рассказать о себе. Тамила сообщила:
«Я закончила Университет дружбы народов, филологический факультет. Вот трудовую деятельность начинала с Сухумского открытого института, проработала преподавателем английского языка. Чуть позже устроилась уже в торгово-промышленную палату, в управлении внешних связей, начинала со специалиста первой категории. Некоторое время спустя была назначена на должность главного специалиста, чуть позже заместителем начальника управления внешних связей и инвестиций. Ну а после советником президента торгово-промышленной палаты. До сегодняшнего дня занимала должность вице-президента торгово-промышленной палаты. Ну и вот сегодня вот неожиданная новость».
Тамила, несмотря на молодость, успела объездить в составе делегации ТПП многие страны, побывать в Китае, Франции, Германии, Словакии, Черногории. Как правило, палата представляла продукцию Абхазии на международных выставках и ярмарках, и всегда приходилось преодолевать попытки грузинской дипломатии помешать этому. В Черногории дошло до требования местных властей покинуть выставку в разгар ее работы. Но как было на сей раз в Барселоне, главном городе Каталонии, которая в прошлом году проводила наделавший большой шум в мире референдум по отделению от Испании и откуда Мерцхулава в составе делегации ТПП вернулась на днях. Сперва она рассказала о самой выставке.
С 16 по 19 апреля сего года приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков, которая называется вот «Алиментария». Проходила она в Барселоне, в Испании. Главой делегации был на тот период президент торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия. В состав делегации вошла вот также я, начальник управления по туризму Инара Даурова и начальник управления внешних связей Кама Цвишба. Чтобы вы для себя понимали, что такое вообще международная выставка «Алиментария», это одна из самых крупнейших выставок в Испании. Выставка, которая входит в тройку отраслевых выставок в мире. Она проходит один раз в два года. Это выставка, которая организуется при поддержке Министерства сельского хозяйства Испании, при поддержке Испанского института международной торговли и многих других. Данная выставка, она проходила в одном из самых крупных экспоцентров, это Гран-Вия. В ней принимало участие около 150 тысяч специалистов это 70 стран. Выставку освещало более 1700 журналистов. А сама выставочная площадь составляет 100 тысяч квадратных метров. Сами представляете, какой это масштаб. Вообще, сама выставка, она носит такой профессиональный характер. Вход был платный. Стоимость входного билета составила 100 евро. Поэтому она была предназначена только для профессионалов, для специалистов.
Что касается попыток вставить палки в колеса абхазской делегации, то Тамила Мерцхулава сказала так.
Мы очень переживали, и мы не освещали, не давали никакой информации. Период проведения самой выставки, чтобы наши заингурские соседи, недоброжелатели не смогли повлиять на этот процесс и оказать давление на администрацию выставки, чтобы сделать все возможное для исключения делегации из Республики Абхазия из этой выставки. Были какие-то попытки, не скрою, на третий день нашего участия к нашему павильону подошли две посетительницы, с которыми лично я беседовала, которых сразу заинтересовала наша печатная продукция. И они стали изучать и задавать мне такие вопросы, как с какого года признана независимость Республики Абхазия, является ли она частью Грузии. Разговор шел на английском языке. В период беседы я поняла, что посетителей не интересует ни продукция, потому что чувствовалось, как они буквально зрительно фотографировали тот павильон, который был нами представлен.
Если это действительно были посланцы грузинского посольства в Испании, то попытка помешать абхазам оказалась в данном случае довольно робкой, и их посещение не имело дальнейших последствий. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В Армении продолжается противостояние между протестующими и властью, а тем временем Зарина Санакоева в Схинвале вышла на улицы и узнала мнение горожан о том, что происходит в Ереване.
Как вы оцениваете события в Армении?
Ну, в принципе, любые митинги, конечно, настораживают, но я рада, что народ высказывает свое мнение и прислушались к большинству, и я рада, что премьер-министр ушел в отставку. К своим избирателям, к своему народу надо прислушиваться. Думаю, это было правильное решение во избежание кровопролития или каких-нибудь последствий этих митингов. Армяне довольно патриотичный народ, так что я думаю, что они сделают правильное решение, примут в пользу своей страны и своего народа для продвижения в будущем их страны. Думаю, пойдет на пользу изменения.
Я вообще не была в курсе того, что там происходит и кто чем недоволен, кто чего добивается. Потом я узнала больше подробностей, что народ протестовал против бывшего президента. Я всегда поддерживаю выражение мнения народа. Не понравилось им, что президент не захотел отдавать власть, и они добились его отставки. Я считаю, верно поступили.
Ты Кайсорскую в Тави?
Вообще-то, ну, за событиями в Армении не следил. Вот, но хочу сказать одно, что есть воля народа, которая должна быть услышана. Вот, если эти госслужащие, чиновники и вышестоящие руководства, если они не слышат народ, то рано или поздно это приводит к чему-то не очень хорошему. Ну, надеюсь, аналогию услышат наше руководство и не доведет до ситуации, до той, которая на сегодняшний день есть в Армении, потому что на сегодняшний день в Южной Осетии точно так же, как и у них, есть и кумовство, и безработица, и возросшая криминогенная обстановка, и множество таких факторов.
Мне кажется, если тебе не нравятся руководители страны, не нравится, по какому пути идет государство, нужно выразить свое мнение. Мне кажется, народ Армении поступил правильно, выйдя на улицы и добившись отставки премьер-министра. К народу нужно прислушиваться. Любой мудрый, думающий руководитель поступил бы так. Я считаю, Сарксян поступил правильно. У нас тоже была аналогичная ситуация. Люди выходили на улицы. Но больших изменений не произошло. Я так считаю. Возможно, кто-то думает иначе, но я считаю так.
Не могу понять. Надо посмотреть телевизор внимательно. Если послушаю, то, может, по российским каналам особо они не комментировали причины беспорядков.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Сахинвал.
Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии собираются создать стратегический запас продовольствия. Она, республика, часто оказывается отрезана от внешнего мира и нет резервов, позволяющих обеспечить жителей. Жанна Тарханова выясняла подробности.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в республике ведется работа для обеспечения Южной Осетии стратегическим продовольственным запасом. Главный редактор информационного агентства «Алания Информ» Юрий Битеев поясняет, что республика расположена в географически сложном регионе. Горная местность опасна своей непредсказуемой погодой.
Где независимо от человека происходят катаклизмы природные. В принципе, в последнее время не более недели длится определенное закрытие дороги и отключение электроэнергии. Но всякое бывает, и государство должно безопасить себя и светом, и продуктами питания, и ГСР.
Битеев поясняет, что местные сельхозпроизводители пока не смогут поучаствовать в формировании продовольственного запаса страны.
Местные сельхозпроизводители пока в зарождающейся стадии и пока не осилили внутренний рынок. В данном случае, наверное, будут закупаться продукты такие, как гречка, рис, свечки и разные вот эти, мука. Вот это все будет, наверное, пока закупаться в России. 3 года назад около 5 миллиардов рублей примерно тратилось на закупку продовольствия в Российской Федерации. Тому же ведомство были, как я помню. Да, примерно так. Обычные вот то, что заводится через таможню, вот, продукты питания, вот помню, вот эти до 5 миллиардов, вот эта сумма была.
Анатолий Бибилов пообещал, что в порядок будут приведены и бомбоубежища. Юрий Битеев уточняет, что построенные по нормам гражданской обороны старые бомбоубежища, цитата, «с советских времен» нуждаются в реконструкции.
Что такое бомбоубежище? Бомбоубежище – это источник воды, дизель-генератор, это система вентиляции воздуха, это койки, это санузлы, это защищенные окна. Система полностью должна работать.
Стратегический резерв страны предусматривает и запасы медикаментов первой необходимости, напоминает главный реаниматолог республиканской больницы, председатель Народной партии Южной Осетии Александр Плиев.
Есть перечень необходимых медицинских препаратов, которые определяются государством. Это и в России, в Южной Осетии есть такой перечень. Вот они необходимы, чтобы они минимальное количество этих препаратов всегда находилось на территории Южной Осетии. Где-то на 2-3 месяца это мини-запас расходного материала в клиниках Южной Осетии, перевязочного материала, растворов и тому подобное. И определенные трудности периодически, вот как медики, я вам говорю, возникали по лекарственному обеспечению нашей республики. Периодически иногда вот прикрывалась дорога, и некоторые нам наши льготники, вот причинам, по причинам там из дорог или по причинам там срыва поставок или по причинам там отсутствия финансирования. Сейчас я думаю, что все это должно быть на новый уровень. Мы уже заранее за 2-3 месяца уже запасались.
По словам моих собеседников, помещения, приспособленные для длительного хранения продуктов питания и всего стратегического запаса, в республике имеются. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили расценивает решение своего политического противника, миллиардера Бедзины Иванишвили, официально вернуться в политику как поиск личной защиты. На сегодняшнее заявление о том, что бывший премьер-министр согласился стать председателем правящей партии «Грузинская мечта», Саакашвили отреагировал на своей странице в Facebook. Иванишвили напуган тем, что против него во Франции могут возбудить уголовное дело, и тем, что в соседней Армении свергают олигархию. Он вынужден покинуть комфортную тень и вновь искать личную защиту в открытой политике. Мы в этом году одновременно положим конец правлению Иванишвили и обнищанию народа, написал Саакашвили, сообщает «Новости Грузия». 3 апреля экс-президент заявил, что намерен вернуться в Грузию. Выход из тени реального правителя грузинской мечты Бедзины Иванишвили подтверждает, что в правящей партии глубокий кризис, как и во всей стране. Об этом заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», депутат парламента Гига Бакерия, передает информагентство IPN. Это не поможет стране, может помочь лишь одно – отстранение этой команды, начиная с Иванишвили и заканчивая Квирикашвили, от власти путем выборов и дальнейшая работа по развитию страны. Больше ничего не поможет Грузии, которую ввело в тупик правление Иванишвили со своей командой, заявил Бакерия. Останки 12 человек, без вести пропавших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, сегодня захоронили на Дегомском братском кладбище в Тбилиси. На днях завершилась процедура идентификации останков тел 22 погибших, которые были перевезены из Абхазии. Ранее в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси состоялась гражданская панихида по 22 гражданам Грузии, погибшим в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, передает общественный вещатель. В городе Ачамчира, самопровозглашенной Республике Абхазия, возобновились работы по строительству памятника бойцам, погибшим во время грузино-абхазской войны 92-93 годов. Об этом Абсны Пресс сообщил первый заместитель главы районной администрации Славик Кучуберия. Он также сообщил, что на мемориальных плитах будут увековечены имена более 500 погибших бойцов Восточного фронта, жителей Ачамчирского района. Российские пограничники накануне вечером задержали жителя села Квеши Горийского муниципалитета Серго Дарбаидзе. Информацию о задержании гражданина Грузии сегодня подтвердили в мэрии Гори, передает грузинская служба «Радио Свобода». Как сообщили в администрации Гори, 55-летнего мужчину задержали, когда он пас скот на окраине села.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии сегодня попрощались с гражданами, погибшими в ходе конфликта в Абхазии в 90-х годах прошлого века. До сегодняшнего дня они считались пропавшими без вести. Владимир Унанян с подробностями.
Спустя четверть века останки грузинских граждан, погибших в ходе вооруженного конфликта в Абхазии начала 90-х годов, нашли покой на братском кладбище в Тбилисском районе Дегоми. Гражданскую панихиду, которая прошла в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы, посетили представители правительства Грузии и родственники людей, которые до последнего времени считались пропавшими без вести.
Для меня очень важно знать, где находится могила, чтобы можно было прийти туда. Это очень больно. Такие эмоции, как обновленная боль.
Говорит Манана Манагадзе, родственница одного из погибших. Сегодня земле были преданы останки 12 человек из 22, идентифицированных в рамках координационного механизма, который был создан в 2010 году при поддержке Комитета Красного Креста. Его целью является поиск пропавших без вести людей во время вооруженного конфликта 1992-93 годов. По словам брата одного из погибших, Михаила Шинджикашвили, этого дня он ожидал последние четверть века.
Этот день, наверное, самый значимый и по своей боли, и грустной радости. Почти 25 лет прошло со дня падения Сухуми, и брат, которому было 27 лет, когда он ушел, сейчас в 52 года вернулся.
Начиная с 2010 года были обнаружены останки в общей сложности 325 человек, из которых личности 148 уже идентифицированы. Международный комитет Красного Креста и правительство Грузии в настоящее время работают с семьями этих людей для официальной передачи останков. Министр по делам беженцев и расселению Сузар Субари выразил благодарность представителям Красного Креста и абхазской стороне.
Это результат большой работы, которую мы все проделали. Мы договорились с абхазской стороной не примешивать в этот процесс политику. И с той, и с этой стороны есть боль от потери близких. И я хочу выразить благодарность абхазской стороне за конструктивность.
По информации Международного комитета Красного Креста, в результате конфликта в 90-х годах и августа 2008 года более 2400 человек по-прежнему считаются без вести пропавшими. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Абхазии? Прокуроры учат писать, журналистика и война, кто платит за бизнес. Обзор прессы из Сухуми, Анаит Гагарян.
Полномочия председателя Верховного суда Республики Абхазия определены статьей 66 Конституционного закона о судебной власти и главой 46 УПК Республики Абхазия, которая не предоставляет право внесения официального предостережения СМИ, освещающим ход судебного разбирательства по уголовному делу. Таким правом в соответствии с законом Республики Абхазия о прокуратуре Республики Абхазия обладает прокурор. С таким заявлением выступила пресс-служба Верховного суда в ответ на письмо генпрокурора, сообщает Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура направила письмо председателю Верховного суда с просьбой истребовать протокол судебного заседания от 20 апреля 2018 года и дать официальное предостережение средствам массовой информации, освещающим ход судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Адлейба о недопустимости вмешательства в уголовный процесс. Речь шла о статье Елены Заводской на «Эхе Кавказа». Дело об убийстве Чалакяна. Бывший подозреваемый заявляет о давлении. И репортажи об АЗА-ТВ, которые, по мнению прокуратуры, нарушают один из принципов уголовного судопроизводства, закрепленный в статье 19.1 УПК РА, согласно части 7, которой средства массовой информации и журналисты не должны предрешать в своих сообщениях результаты судебного разбирательства. В заявлении пресс-службы Верховного суда отмечается, что в силу статьи 259 УПК Республики Абхазия председатель Верховного суда не наделен полномочиями истребования протокола судебного заседания в ходе разбирательства дела. Такими правами обладают исключительно участники процесса. В среду 25 апреля с заявлением выступили журналисты, которые расценили письмо генпрокурора как форму давления на журналистов и попытку ограничить свободу СМИ. Журналисты считают недопустимыми публичные высказывания и неподтвержденные обвинения в заказном характере материалов. Военный путь газет Республики Абхазия отражен в отдельной книге, которая издана в Абхазском институте гуманитарных исследований. Книга вобрала в себя все официальные документы, письма и обращения, а также также журналистские работы военной поры с 14 августа 1992 года по 30 сентября 1993 года. Об этом сообщает газета «Республика Абхазия». Авторы идеи книги и ее составители Виталий Чамагуа, первый главный редактор газеты «Республика Абхазия», и Аслан Абидзба, доктор исторических наук. Издание приводит слова Виталия Чамагуа. За время войны на страницах Республики Абхазия были опубликованы сотни материалов, наглядно представлявших весь трагизм военного периода, колоссальную волю народа и национального лидера, оказавших отчаянное сопротивление превосходящим силам агрессора. Материалы газеты номер за номером прослеживают титанические усилия фронта и тыла, что в итоге привело к разгрому имперской Грузии и окончательному освобождению Абхазии из-под метрополии. Небольшой коллектив редакции сплоченно, невзирая на трудности и лихолетие, добросовестно делал свое дело, оружием слова внося свою лепту в общую победу. Всего за годы войны издано 75 номеров. «Выйти из тени» под таким заголовком опубликована статья Надежды Венедиктовой на сайте Асарки. Венедиктова отметила, что в Абхазии четко платят налоги только государственные служащие, благотворительные и некоммерческие организации. Возможно, есть еще отдельные высоконравственные энтузиасты. Остальные же бизнесмены и околобизнесмены, а это довольно представительная часть нашего общества, платят налоги довольно условно. Кроме того, учитывая, что государство еще не взимает налоги и с ингушской границы, сквозь которую за все послевоенные годы денег в обе стороны утекло много больше, чем годовой бюджет, она предположила, что недоплаченное в госказну примерно равно российской финансовой помощи. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Остаемся в Абхазии. Абхазия готовится к курортному сезону, воплощением и пиком которого может стать чемпионат мира по футболу в России. В Общественной палате Самопровозглашенной Республики сегодня обсуждали готовность к сезону. В частности, разговор шел о темах безопасности, мусора, качества еды, сервиса и состояния пляжей. С подробностями Елена Заводская.
В 2017 году в Абхазии было 350 объектов коллективного размещения для туристов, что соответствует 23 тысячам койко-мест. В 2018 году, к началу сезона, будут открыты еще 10. Астамыр Ахба, заместитель министра по курортам и туризму, проинформировал об изменениях в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который будет проходить и в Сочи.
Во время чемпионата мира граница не закрывается. По указу президента Российской Федерации именно здесь вводится ограничение для автобусов. Ограничение заключается в том, что в автобусах должны быть установлены системы ГЛОНАСС.
Министерство дает рекомендации о том, как надо обустраивать пляжные территории. Ахба уточнил.
По земельному кодексу пляжи и парковые зоны не отчуждаются и нельзя передавать и юридическим, и физическим лицам. Но многие наши отельеры думают, что пляжи за ними закреплены. Пляжи являются муниципальными. Только постановлением кабинета министра пляжи могут отчуждаться только для детских баз и санаторно-курортные услуги, где будут оказываться. А так пляжи могут только передавать пользование на благоустройство.
Леван Кварацхелия, полковник милиции и заместитель министра внутренних дел, проинформировал о том, что в 2017 году в отношении отдыхающих было зарегистрировано 90 преступлений, из них 43 раскрыто. Для подготовки к курортному сезону 2018 года составлен план. Кварацхелия сказал.
У нас есть все маршруты, которые сегодня обозначены. У нас есть подготовленные группы, которые будут ежедневно нанести службу для того, чтобы обеспечить безопасность нашим гражданам и нашим же отдыхающим, которые приезжают к нам. Ежедневно по всей Абхазии будут принимать участие около 1000 сотрудников, автопатрули, также пешие.
Беседу продолжила Анна Калягина, руководитель Абхазского союза туризма. Она обозначила наиболее значимые для туристического бизнеса проблемы.
Это, конечно, мусор. Это состояние наших улиц, наших лесов, полей. Это именно то, что у нас в очень плачевном сегодня состоянии. Мы недавно были на пикнике, мы большую группу возили людей. Мы пошли гулять в лес, а в лесу стояла мебель. Холодильник, кресло, строительный мусор.
Не менее острой, по ее мнению, является и проблема общественных туалетов. Калягина говорит.
Надо обратить пристальное внимание на главные маршруты туристические и оборудование туалетов. У нас Восточная Абхазия совершенно не охвачена туалетами. Мы возим туда туристов. Вы представляете, что мы делаем с экологией?
Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия Людмила Скурик рассказала о том, что бороться с нарушениями очень трудно, и пояснила.
Территориальные мои СЭС не находятся в моей компетенции, они подчинены главам администрации городов и районов, поэтому вот этот вопрос о выписывании там предписаний, штрафных санкций за то или иное нарушение, значит, ни один главный санитарный врач города, района делать не будет, потому что он находится в финансовой зависимости от глав администрации.
Что касается туалетов, то для их ремонта и строительства, по мнению Скорик, нужна правительство. Программа, потому что на данный момент вдоль всей республиканской трассы всего 2 туалета. Если ориентироваться на санитарные нормы, то на 240 километров прибрежной полосы Абхазии туалетов должно быть не менее 100. Людмила Лоло, известный старейший в Абхазии ательер, предложила следующее.
Да. Вот приезжают люди по-доброму с ним, понимаете, как раньше мы были, вот так, да. Как нас отцы учили, а не то, что как сейчас говорит, приедут все равно. Относительно дешевизна должна быть. Дальше, это качественное питание, чтобы мы не отравили людей, хорошо накормили.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Сегодня президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел выездное совещание в Ахалгорском районе, после которого встретился с местными жителями и ответил на волнующие их вопросы. О чем говорили и в чем главная интрига, выяснял Мурат Гукимухов.
Сегодня Анатолий Бибилов провел выездное совещание в Ленингорском районе. Вместе с представителями профильных ведомств ознакомился с ходом работ на объектах райцентра. Затем провел совещание в здании районной администрации. После этого приблизительно с 14 до 16 часов по Москве в Доме культуры прошла встреча президента с жителями Ленингорского района. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, она на встречу не пошла.
Многие местные, которые раньше не пропускали встречи с президентами, и с Тебиловым, и с Кокойти. На эту встречу не пошли. Я спрашивала, почему не поехали, и они ответили, что смысла не видят. Они не верят, что их проблемы будут решены, поэтому. По этой же причине я тоже не пошла. Мои дела уже в суде. Я много раз писала письма Анатолию Бибилову, чтобы как гарант моих конституционных прав за меня заступился, но он ни разу меня не ответил.
О чем президент говорил с народом, Тамаре рассказали те, кто пошел на эту встречу.
Спрашивали его о югасских паспортах. Потому что год назад, вот перед выборной встречей, он нам обещал. Это главный вопрос района на сегодняшний день. После его прихода к власти людям не дают гражданство. Он вот так сказали, что риск, а ответил, что не будет. Не надо ждать.
Еще один из важнейших для местных фермеров вопрос. Разрешат ли власти перегнать скот из Грузии на летнее пастбище в Ленингорском районе? На это Анатолий Бибилов заявил, что история отгонного животноводства заканчивается. Скот, который зимует в Душетии, в республику впустят, но обратно осенью уже не выпустят, говорит Тамара Миракашвили.
Они плакали. Они сказали, что нас выгоняют вместе с семьями из наших домов, из района. Потому что они живут вместе со своим скотом. А здесь зимой они держать не могут. Из-за суровых погодных условий.
С тех пор, как в Южной Осетии были организованы колхозы, местный скот не зимовал на территории района. В советское время его перегоняли на зимнее пастбище в Дагестан, а после развала СССР в Душетию. Это не блажь. По словам местных фермеров, здесь нет сенокосов, способных обеспечить такое количество скота зимой. Нет помещений, где можно содержать скот в холодное время. А это значит, что фермеры либо должны все продать и искать работу в республике, либо покинуть республику и искать возможность держать скот в городе. Грузии, искать там летнее пастбище и так далее. Это проблема еще и для многих сельских жителей, которые работали у скотовладельцев, доярками, скотниками, чабанами. Они тоже остаются без работы. Правда, Анатолий Бибилов пообещал им всяческую помощь, но после такого заявления это обещание прозвучало как издевательство. Сохраняется главная интрига визита Анатолия Бибилова. Останется ли на должности глава района Филипп Хачиров? Жители района заблаговременно знали, что президент намерен провести выездное совещание. Знали и то, что инициировали это действие руководители руководителей местного отделения партии «Единая Сеть» Спартак Дряев и его заместитель Эльвира Кисиева. Цель, которую они преследуют с февраля этого года – увольнение Филиппа Хачирова с должности главы района. Напомню, 3 месяца назад они забросали Цкинвал жалобами. Дескать, Филипп Хачиров не справляется со своими обязанностями. Среди предъявленных претензий были и такие, которые уместнее было бы предъявить Министерству строительства или подрядным организациям за объекты, переданные в эксплуатацию с недоделками. Или, например, министру образования. Партийцы упрекнули Хачирова за то, что дети в грузинских школах продолжают говорить на грузинском, несмотря на указания министра говорить исключительно на русском. Тогда Хачиров устоял, но партийные деятели с тех пор не оставляют стараний. Некоторое время назад они организовали сбор подписей под обращением к президенту с просьбой уволить Хачирова. Партийцам удалось склонить к подписи даже 11 сотрудников администрации района, непосредственных подчиненных Филиппа Хачирова, говорит гражданский активист Тамара Меракашвили.
Весь сырбор из-за столкновения личных интересов. Проблема района здесь ни при чем, они мало кого волнуют. Это спор, кто в доме хозяин.
О каких интересах идет речь?
Вот завтра исполняется год твоего материала, за которого против меня возбудили уголовное дело. И вот то, что я там говорила, здесь очень часто встречаем подтверждение, как партийцы хотят убрать кого-то или назначить кого-то. Вот хотят вместо начальника отдела образования, хотят вместо директора детского дома. Партия мешается даже на уровне, кто будет кассир бухгалтерии районной больницы. Вот недавний спор был.
Они хотели уволить кассира и назначить своего человека на его место. Но Хачиров этого не стал делать. И 2 дня люди были в ожиданиях, деньги были, но не было решения, кто будет отдавать зарплаты людям. И потом Хачиров победил.
Вы представляете, в какой сумасшедший дом превратился Ленингорский район? Партийные деятели присматривают место кассира в районной больнице. Для кого-то из своих родственников или собутыльников, неважно. И начинают терроризировать районную администрацию, чтобы та уступила им место. Пока решается, кто победит и станет кассиром, сотрудники районной больницы сидят без зарплаты. Вот такая политическая жизнь в районе. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама» россияне в Чехии. В этом году россиянин Кирилл Кулаковский оказался в числе всего 6 иностранцев, получивших гражданство за выдающиеся заслуги перед Чешской Республикой. 2 года назад по той же упрощенной схеме чешский паспорт получил его отец, чье имя есть в списке 500 самых богатых россиян. Формально отец и сын получили чешские паспорта за научный вклад. Однако, изучив род их занятий на территории Чехии, местные СМИ в этом засомневались. Радио «Свобода» также решила разобраться в этом деле. Исследовала ситуацию Александра Вагнер.
В 2015 году российский миллиардер получил чешское гражданство по ходатайству Центра по изучению энергетического использования литосферы. Эту организацию в 2007 году основала мэрия города Либерец, чтобы исследовать возможности использования геотермальной энергии. Город надеялся на помощь центра при строительстве геотермальной электростанции. Для этих целей исследовательской организации был выделен роскошный особняк в Либерце, который, согласно подписанному договору, она должна была отремонтировать в счет аренды на 15 лет. Предполагалось, что инвестиция в ремонт здания составит 24 миллиона чешских крон, приблизительно 1 миллион 170 тысяч долларов. На днях город Либерец объявил о начале процесса ликвидации центра из-за того, что эта организация не занимается никакой деятельностью и не выполняет возложенные на нее административные повинности, не был назначен полагающийся в таких случаях надзорный совет. При этом за почти 10-летнюю деятельность центр 2 раза хлопотал о предоставлении гражданства. 2 года назад миллиардеру Александру Кулаковскому, а в этом году его сыну Кириллу Кулаковскому. В обоих случаях гражданство было предоставлено на том основании, что миллиардер и его сын сделали весомый вклад в науку. Об этом случае стало известно благодаря чешскому адвокату, а в прошлом журналисту Томашу Немичеку, который опубликовал подтверждение, выданное Министерством внутренних дел Чехии о получении за заслуги гражданства российским миллиардером и его сыном. Я спросила его, много ли помимо отца и сына Кулаковских россиян, получивших чешское гражданство по упрощенной схеме.
Честно говоря, я не изучал их национальность. В списке есть имена, указывающие на страну происхождения в бывшем Советском Союзе. Но я не знаю, идет ли речь о белорусах, россиянах или украинцах. Дело в том, что в прошлом, когда за заслуги перед Чешской Республикой предоставлялось гражданство ученым, спортсменам, журналистам и так далее, всегда можно было из доступных источников узнать, что это за человек, и понять, за какие заслуги он получил чешский паспорт. В случае семьи Кулаковских мне показалось странным, что этих людей никто в научной среде не знал, а в открытых источниках не так много информации о том, чем конкретно они занимаются. Если речь идет о заслугах перед государством, человек ожидает, что сможет с легкостью понять, что это за заслуги, найти информацию о них, даже прочитав имя, судить о сути заслуг перед страной. Кулаковские — совершенно неизвестные люди в Чешской Республике, заручившиеся поддержкой малоизвестного исследовательского центра, который не является структурой Академии наук Чехии или какого-либо из высших учебных заведений. Речь идет о центре по изучению энергетического использования литосферы в Либерце, 90% финансирования которого обеспечивала семья Кулаковских. При этом мы ничего не знаем о научных результатах его работы, а сам центр ликвидирует мэрия города Либерец, потому что он никакой деятельности не ведет. Все эти обстоятельства кажутся мне подозрительными, они вызывают немало вопросов. А кроме того, из русскоязычных источников я узнал, что имя Александра Кулаковского есть в списке 500 самых богатых россиян. Он известен как красный директор, который приехал в Карловы Вары разводить осетров. Но даже об этой его деятельности у нас нет почти никакой информации.
Мог ли Александр Кулаковский получить гражданство просто за финансирование исследовательского центра, как инвестор?
Это
не является законным основанием для получения гражданства Чехии в обход стандартной процедуры. В законе четко прописано, что за заслуги гражданство предоставляется, когда есть значительный вклад в культурной, научной, спортивной области, когда речь идет о выполнении международных обязательств или если в Чехии предоставлено убежище. В законе есть положение на случай иных интересов государства, которое применялось при решении о гражданстве супруги посла Чехии в США Гинека Кмонечка. Она татарка. И в данном случае, конечно, возникает вопрос, о каких интересах государства идет речь. Тем не менее, в законе нет положения об экономических заслугах, даже если мы имеем дело с крупной инвестицией. В случае с отцом и сыном Кулаковскими ходатайствовал исследовательский центр, о котором пресс-секретарь Академии наук Чехии Ян Мартиник отзывался как об очень подозрительной организации. Но, тем не менее, она была основана мэрией города Либерец. Является ли необходимым условием для предоставления гражданства за заслуги, чтобы кандидатов предлагали какие-то научные, спортивные, дипломатические государственные институты?
Это
написано непосредственно в законе о гражданстве. Это может быть министерство, канцелярия президента Чешской Республики или другой орган государственного управления, а также государственное высшее учебное заведение, любой институт Академии наук. Когда речь идет о деятелях культуры, кандидатов может предлагать профильное министерство, а в случае спортсменов – Министерство образования, молодежи и физической культуры. Тем не менее, в законе есть упоминание о любых исследовательских институтах. Подавший ходатайство Центр по изучению энергетического использования литосферы при этом не является ни структурой Академии наук Чехии, ни известного общественно значимого образовательного центра. Министерство внутренних дел Чехии раньше не обнародовало сведения о предоставленном за заслуги перед Чешской Республикой гражданстве. Вы подали на министерство в суд. Расскажите, почему вы решили добиться обнародования этой информации? Еще в то время, когда я занимался журналистикой, меня интересовала тема получения гражданства за выдающиеся заслуги перед Чешской Республикой. В 2011 и 2012 годах я узнал, благодаря собственным источникам, что в этих списках иногда появляются кандидаты по протекции, скажем так. Хочу сказать, что не добиваюсь упразднения института получения гражданства в исключительных случаях. Если оно предоставляется знаменитым ученым, деятелям культуры, спортсменам или людям, получающим убежище в Чехии в рамках международной охраны, выдача чешского паспорта может быть широким политическим жестом. И есть немало таких примеров в чехословацкой и чешской истории. Изначально я просто хотел узнать, каким образом действует этот институт в Чехии, но столкнулся с тем, что Министерство внутренних дел отказывалось обнародовать эту эту информацию, ссылаясь на охрану личных данных. Тогда на основании закона о свободном доступе к информации я подал судебную жалобу и выиграл дело лишь в Верховном суде, который принял решение, что раз речь идет о предоставлении гражданства за заслуги, первостепенное значение имеет право общественности на получение информации. В случае получения гражданства на общих основаниях первостепенное значение имеет охрана личных данных. С тех пор министерство обнародует эти данные, поэтому в начале каждого года я посылаю запрос и получаю этот список, в котором наряду с именем кратко говорится о причинах предоставления гражданства.
Рассказал чешский адвокат Томаш Немичек. Гражданство за выдающиеся заслуги обычно предоставляется один раз в год не более чем 10 иностранцам. В списке последних лет советник министра культуры словацкого происхождения Патрик Кашицкий, ямайский баскетболист Кёри Мюрхет, российский молекулярный генетик Игорь Греков. Процедура получения чешского паспорта, если речь идет об оформлении документов на общих основаниях, занимает по времени от года до 2 лет, и для ее прохождения необходимо не только прожить в стране не менее 5 лет на основании разрешения о постоянном месте жительства, но и сдать экзамены на знание чешского языка и чешских реалий. Когда гражданство предоставляется за заслуги, то сдавать экзамены и собирать необходимый пакет документов не требуется. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.